каждый раз, когда у меня есть возможность говорить о доктрине Слова Божьего, я опасаюсь, что такая проповедь может длиться долгое время, и что у вас возникнет ощущение, как будто вы пьете из пожарного гидранта, открытого на всю мощь. Потому что Слово Божье – моя страсть, насколько вы знаете. Я люблю истину, я живу для истины, я провозглашаю истину. Ничто так не важно, как истина Божья, открытая в Писании. Сегодня я хочу напомнить одно знакомое утверждение, которое появляется 3 раза в Писании. Во Второзаконии, 8 главе, Матфея, 4 главе, и 3 раз в Луки, 4 главе. Эта фраза звучит так: «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». О какой жизни мы говорим? Какая жизнь имеется в виду? Здесь говорится о жизни в полноте, включающей духовную жизнь и временную физическую жизнь. Абсолютно все в жизни. Каждое осознание в жизни, отношение к чему-либо, каждое действие необходимо понимать в свете Слова Божьего. В 18-м псалме мы читаем о Писании, что оно вожделение золота и даже множество золота чистого, слаще меда и капель сота. В Псалме 40, стих 9 мы читаем: «Я желаю исполнить волю Твою, Боже мой». Почему? Потому что закон Твой у меня в сердце. Можно сказать, что от сердца идет приверженность закону Божьему. Откройте Псалом 118. Я хочу рассмотреть с вами несколько из 176 стихов этого псалма. Псалом 118. Псалом 118 напоминает первый псалом. Он начинается очень похожими словами: «Блаженны непорочные в пути, ходящие в законе Господнем, блаженны хранящие откровение Его, всем сердцем ищущие Его. Они не делают беззакония, ходят путями Его. Ты заповедал повеления Твои хранить твердо. О, если бы направлялись пути мои к соблюдению уставов Твоих». Это жажда, это вопль, который вырывается из сердца Дитя Божьего, потому что закон Божий в его сердце. Стих 15 Псалма 118-го. «О заповедях Твоих размышляю и взираю на пути Твои». Стих 16. «Уставами Твоими утешаюсь, не забываю слова Твоего». Стих 27. «Дай мне уразуметь путь повелений Твоих, и буду размышлять о чудесах Твоих». Стих 33. «Укажи мне, Господи, путь уставов Твоих, и я буду держаться его до конца». Стих 35. «Поставь меня на стезю заповеди Твоих, ибо я возжелал ее». Стих 40. «Вот я возжелал повелений Твоих, животвори меня правдою Твоею». Каждому истинному верующему человеку присуща любовь к Слову Божьему. Истинный христианин любит Слово Божье. В Новом Завете мы снова и снова встречаем этот признак, явлен нам в словах нашего Господа. Ну, например, в 8 главе Иоанна он говорит в 31 стихе: «Если пребудете в Слове Моем, если ваш покой, ваша жизнь, ваше пребывание, ваше упоение в Моем Слове, то вы истинно Мои ученики, настоящие ученики». Mathetes alithas. Истинные ученики, они живут и пребывают в Слове, потому что это их единственная духовная пища. В Иоанна 14 главе стих 15 Иисус сказал, «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди». Будет не только любовь к закону Божьему, будет также послушание этому закону от сердца, с радостью и готовностью. 1 Иоанна 5 глава. «Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден, и всякий любящий родившего любит и рожденного от Него. Что мы любим детей Божьих, узнаем из того, когда любим Бога и соблюдаем заповеди Его». Как можно узнать, являешь ли ты детем Божьим, если любишь закон Божий и соблюдаешь Его заповеди? Сравните это со вторым Фессалоникийцем. Во втором Фессалоникийцем сказано, что есть погибающие люди, 10 стих 2 главы, потому что они не приняли любви к истине для своего спасения. Между спасением и любовью к истине стоит знак равенства. Если вы спасены, вы любите истину, а человек, не любящий истину, осужден, потому что не возлюбил истину. Истинно верующий знает, что Слово Божье, и только оно, поддерживает жизнь и дает силу, приносит благословение, радость, стойкость и эффективность жизни. Однажды в Иоанна 6 главе некоторые ученики покинули Иисуса после того, как Он сказал непонятные слова. И тогда Иисус посмотрел на оставшихся и сказал, «Не хотите ли и вы отойти?» И Петр за всех произнес великие слова, «Кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни». Мы нашли жизнь в Слове Божьем. Оно названо Словом Жизни. И духовно живые люди любят Слово. Они любят питаться из Слова. Они жаждут Слова Божьего, потому что только в Нем истина, дарующая удовлетворение. Безразличие к Писанию не признак возрождения. Безразличие к Писанию не признак спасения. Безразличие к Писанию – это признак духовной смерти. И я верю, что во все времена, включая настоящее, истинная Божья Церковь, истинно искупленная Церковь страстно жаждет истины. Такая церковь желает, чтобы их питали Словом, желает, чтобы Слово проповедовалось, преподавалось им. Они хотят, чтобы Слово объяснялось им во всем изобилии и глубине. Но это не то, что они получают чаще всего. Серьезное изучение Слова Божьего, усердная, трудная работа в тексте Писания, в языках оригинала, поиск аналогии Скриптура, аналогии Писания, объяснение текста в свете 66 книг, старание, которое необходимо для того, чтобы найти дорогое сокровище, не является приоритетом многих популярных проповедников. Много лет назад Джим Пакер охарактеризовал протестантизм так, как мы можем охарактеризовать его сегодня. Немного изменилось за несколько десятилетий с тех пор, как он написал эти слова. Он написал это в предисловии к переизданию христианского справочника Ричарда Бакстера. Вот что сказал Пакер, характеризуя протестантизм. Это эгоцентричное, шутовское, упрощенное, деградирующее, бросающее полумагические заклинания, христианство, которое видит мир, когда смотрит религиозные телепрограммы или приходит в евангельскую общину. Довольно строгие слова от англиканина. Далее он сказал, Наши инструкции о том, как иметь прекрасную семью, отличный секс, финансовый успех, как справляться с горем, жизненными трудностями, страхами и разочарованиями, описываются формулой, которую нужно исполнить простыми действиями с нашей стороны и направлены на количество. Он так говорил, потому что все сравнивал с этим большим томом, написанным пуританином Ричардом Бакстером. В нем намного больше миллиона слов, применяющих Писание к христианской жизни. И дальше он сказал, труды Бакстера – это высокоинтеллектуальное, библейски обоснованное, включающее богословие мудрость, просвещающее умы своей неизменной и неослабленной ясностью. Куда люди идут сегодня, чтобы получить наставление в Слове Божьем, которое просвещает разум? Куда они идут за наставлением и Слово Божьего, которое является особо точным, интеллектуальным, интересным, богословски богатым, истинным, всеобъемлющим и ясным? Арсис Проул в недавнем разговоре сказал, что наша культура застыла в гордой посредственности. Мы посредственны, и мы гордимся этим. Еще существуют усердные ученые умы в науке, технике и исследованиях различного рода. Еще существуют люди, которые посвящают себя на решение трудных задач и проблем, и они упорно и прилежно прилагают усилия для решения этих задач. Но такие люди все больше и больше становятся исключением. Мы не воспитываем таких людей в нашей образовательной системе, как это было раньше, потому что наша культура дала новое определение образованию. Культура, в общем, склонна к тому, что делается быстро и дешево. Дешевая музыка, дешевое искусство, дешевая литература, дешевое мышление. Нашу культуру слишком легко удовлетворить, слишком легко развлечь. Совершенство, истина и красота перестали быть добродетелями человека, как раньше. Сейчас появилось прикольно, круто и мило. И мы получаем посредственность сполна, потому что мы хотим этого. Мы принимаем ее с распростертыми объятиями, и мы не просто принимаем посредственность, мы и стремимся к ней. И церковь принимает эту культуру. Хотите посредственность? Мы вам ее упакуем. Мы дадим вам посредственность. Мы дадим вам евангельскую посредственность. Мы уберем все лучшее. Мы уйдем от Библии. Мы уберем богословие. Мы уберем глубокую истину Писания, которая призывает к ответу, и будем посредственностью питать массы, жаждущие посредственности. И таким образом мы узаконим посредственность и поверхностность, которые описывают нашу культуру. Итак, у вас есть люди, которые ничего не принимают всерьез? Такие люди нашли место не только в культуре, но и в церкви. Сегодня пасторов больше волнует, как им быть прикольными, и крутыми, и классными. Они стремятся к образованию, творческому подходу, новому стилю, не обращая внимания на тщательность исследования Слова Божьего и провозглашение глубины этих славных истин, потому что они думают, что культуре нужно то, что она хочет. Насколько глубоко мы пали? Джим Пакер написал в другом предисловии, он написал много предисловий. Это было предисловие к пуританскому богословию. Он сказал следующее. «Даже невозможно отрицать, что сильнейшая сторона пуритан – это слабейшая сторона евангельских христиан сегодня. Они были людьми невероятных интеллектуальных способностей. И эти способности у них были связаны с горящей ревностью по Богу и хорошим знанием человеческого сердца. Все их труды показывают это уникальное сочетание даров и благодати. В том, в чем пуритане были сильны, в порядке, в строгости, глубине и тщательности, мы по своему характеру непоследовательны, необдуманны и нетерпеливы. Мы стремимся к зрелищности, новизне и развлечениям. Мы потеряли вкус к глубокому изучению, смиренной самооценке, строгости, размышлению и невидимой, тяжелой работе в нашем изучении. И опять, если у пуританства объединяющим центром был Бог и Его слава, то наше мышление вращается вокруг нас самих, как будто мы центр Вселенной. И поэтому он пишет: «Благовествуем и проповедуем Евангелие без закона и веру без покаяния. Подчеркиваем дар спасения и не показываем цену ученичества». Неудивительно, что так много обратившихся отпали. И затем, пишет он, мы привыкли представлять христианскую жизнь как путь, полный будоражащих чувств, а не действующей веры, и сверхъестественного вмешательства, а неосознанной праведности. Имея дело с переживаниями христиан, мы постоянно акцентируем внимание на радости, мире, счастье, удовольствии, абсолютно забывая сказать о благочестивой неудовлетворенности из Римлян 7 главы, о битве веры в 72-м псалме или бременах ответственности и божественном наказании, которые выпадают на долю Дитя Божьего. Спонтанное веселье беззаботного человека приравнивается к здоровой христианской жизни. И такие беззаботные люди в наших церквях получают одобрение, становясь самодовольными своей плотскости, в то время как души святых, менее жизнерадостных, по своему темпераменту почти сходят с ума, потому что их жизнь не бьет ключом, как у других. Конец цитаты. Мы в очень сложном положении. Люди, называющие себя христианами и евангелистами, пытаются благовествовать нашему обществу, предлагая им посредственность, которую те хотят получить, тем самым отвращая их от Слова Божьего. Они либо вообще не христиане, либо самые плотские из плотских христиан. Это одно быть плотским и изучать Слово Божье. И совсем другое, когда плоть убирает Библию в сторону. И на самом деле я вижу в этом суд Божий. Есть очень хорошая иллюстрация этого. Откройте Ветхий Завет, книгу Амоса, глава 8. Амос, глава 8. Амос сначала... Сначала был самым простым пастухом из Фекои. И будучи призван Богом и получив удивительное откровение, он стал великим пророком. В 8 главе, в 11 стихе мы читаем то, что было важнейшим в его проповеди, Израилю. Стих 11, 8 главы Амоса. «Вот наступают дни, — говорит Господь Бог, — когда я пошлю на землю голод, не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышания слов Господних. И будут ходить от моря до моря, от Мертвого и Галилейского моря до Средиземного, с востока до запада, и будут скитаться от севера к востоку, ища Слово Господня, и не найдут». Это настолько актуально. Голод слов Господних. Они будут искать и не найдут. Это Божий суд над людьми, которые отказались Его слушать, когда имели Его. 8 веков до Христа. Северное царство Израиль самоуверенно, даже самодовольно, все хорошо. Но так быть не должно. Нравственность отсутствует. Почитайте все пророчество Амоса, все описано. Нравственность отсутствует, честность утрачена. Насилие над бедными – привычное дело. Верхушка развратилась. Но денег куча, процветание по всей стране, и они даже поклонялись Богу. Но если вы хотите знать, что Бог думал об их поклонении, посмотрите на пятую главу. «Ненавижу, отвергаю праздники ваши и не обоняю жертв во время торжественных собраний ваших». Мне не нравится ваше поклонение. Мне не нравятся ваши собрания. «Если вознесете мне всесожжение и хлебное приношение, я не приму их и не презрю на благодарственную жертву из тучных тельцов ваших. Удали от меня шум песней твоих, ибо звук гуслей твоих я не буду слушать. Мне не нравится ваше поклонение. Мне не нравятся ваши песни, мне не нравится ваша музыка, мне не нравятся ваши жертвы, мне ничего не нравится». Вся эта книга произносит божественный суд, который исполнился, когда пришли ассирийцы в 722 году до Рождества Христова, разорили Северное Царство и увели людей в плен, из которого они уже не вернулись никогда. Это был конец Северной династии. В 5 главе, 27 стихе Амос говорит: «Зато я переселю вас за Дамаск, говорит Господь. Бог Саваоф, имя Ему». Все кончено, все кончено. Но хуже всего, что в то время, как суд начнется, у вас будут большие проблемы. И здесь мы снова возвращаемся к 8 главе. Вы будете скитаться в голоде. Не в голоде хлеба или воды, но в голоде желания слышать Господа. И вы будете скитаться по всем местам. И будете ходить туда и сюда, пытаясь найти слово от Господа, и вы не найдете. Вы не найдете. Насколько это трагично. Но это божественный суд. Когда Бог говорит: «Вы не хотели слушать, и я больше не буду говорить к вам». Такое происходило. И это происходит снова. Я боюсь, что, как во времена Амоса, если люди не хотят слушать, то придет время, когда они не смогут найти истину. Наша страна, посмотрите на ее историю. У нее была эра великой проповеди и великое пробуждение, и даже в недавнем прошлом было постоянство за кафедрой. Евангелие проповедовалось, но его не приняли, ему не поверили. Люди, которые не из Царства Божьего, и даже те, которые в Царстве, продолжают нападать и атаковать его многими путями. Те, кто не хотят слушать, увидят, что написанное, доступное слово от Господа к ним больше не будет звучать. Божье слово было доступно, но когда нисходит Божий суд, оно становится недоступным. То, что есть сегодня даже в нашей стране, и я не могу говорить за Бога, когда Он производит свой суд, но я скажу, что сегодня так много людей утверждают, что они говорят от имени Бога, что для неверующего почти невозможно знать, кто же в мире на самом деле является глашатаем Божьим. Слово Божье становится дефицитом для неверующих. Так как сами верующие в Слово Божье боятся его, говорит, потому что оно оскорбляет, и они считают это плохим способом благовестия. Наше общество желает всего, кроме Писания. И церковь, похоже, довольна, давая им все, кроме Писания. И тот, кто держится авторитета и приоритета Писания, тот, кто держится авторитета и приоритета истинного учения, тот, кто здраво, серьезно и усердно изучает и проповедует божественное откровение, тот осмеян этим миром, культурой и многими в церкви. Хотя я убежден, что истинно верующие стремятся и делают все возможное, чтобы найти тех, кто будет питать их истиной. Хочу привести цитаты людей, живших в прошлом и оставивших глубокий след. Мартин Лютер. Библию невозможно понять просто через изучение. Необходимо полагаться на влияние Святого Духа. Другой реформатор Цвингли сказал: «Даже если вы получили Евангелие Иисуса Христа напрямую от апостола, вы не сможете его исполнить, пока ваш Небесный Отец не научит вас». Жан Кальвин тоже считал, что вера в Слово Божье появляется при возрождении сердца. Послушайте, что написал Кальвин. «Свидетельство Духа выше разума». Очень важное утверждение. «Свидетельство Святого Духа лучше всякого рассудочного доказательства, ведь это слово не обретет полной веры в людских сердцах, если не запечатлится внутренним свидетельством Духа. Писание достоверно само по себе и не нуждается для безоговорочного принятия в доказательствах и аргументах. Тем не менее, только через свидетельство Святого Духа оно обретает ту несомненность, которую действительно заслуживает. Мы никаким образом не можем рассматриваться как интеллектуальная элита мира. Фактически, чтобы даже войти в царство, нам нужно стать маленьким кем? Детем. Мы не благородные и сильные, мы не эрудиты и не элита. Мы не мудрецы и не ученые. Но чтобы верить Писанию, нужно не это. И Кальвин сказал об этом. Это не разум. Это свидетельство Святого Духа, которое выше разума. В 1 Фессалоникийцам, 1 главе 4, 5 стихе, Павел сказал о своей проповеди то, что Бог через него открыл. «Зная избрание ваше, потому что наше благовествование у вас было не в слове только, но и в силе, и во Святом Духе, и со многим удостоверением». Почему Павел говорит об избрании людей, которые слышат проповедь Евангелия, и она для них в силе, во Святом Духе и со многими удостоверениями? Павел говорит, зная избрание ваше, потому что Бог избрал вас понимать ее. 1 Коринфянам 2 глава 4 и 5 стихи. «И слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости». Вам это не нужно. Но в явлении Духа и силы. Вот он, проповедник. И его проповедь была ясной и простой, не в словах человеческой мудрости. Он проповедовал Христа распятого. Его проповедь была очень ясной, очень простой. Он не создавал свою проповедь в манере той культуры, чтобы сделать ее приемлемой для человеческой логики. Он говорит, что она была не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении Духа и силы. Проповедь моя была простой и ясной, и она имела огромное воздействие, что не является свидетельством моего ораторского искусства, но ярким свидетельством Святого Духа и Его силы. И он продолжает и говорит, чтобы вера ваша, ваша вера в истину, утверждалась не на мудрости человеческой, не из-за того, что было дано очень понятное и логичное объяснение, но на силе Божией. То же самое, что сказано о проповеди Павла, можно сказать и обо всем откровении Божьем. Это объективная истина. Это слово самого Бога. Оно проходит испытание разумом, тщательным исследованием, изучением и испытанием истории. Но, чтобы довериться Ему, нужна могущественная работа Святого Духа. Мы верим Слову Божьему, потому что Дух Святой дал нам силу смотреть гораздо дальше разума. Я помню, как однажды, довольно давно, меня попросили говорить перед студентами колледжа. Меня попросили в течение 3 вечеров предоставить доказательства истинности Библии. Ну, я был довольно молод и думал, что это здорово. Я верю в то, что это истина, и я думал, что я смогу привести веские доказательства. Итак, я составил длинный список доказательств. Согласованность Библии доказывает ее истинность, она никогда не противоречит сама себе. Научная точность доказывает истинность Библии, сказано, он повесил землю ни на чем. Посмотрите, как это важно. Сказано, что земля изменилась, как глина, под печатью, вращаясь на оси. Так поступали с глиной, когда ставили свою печать на мягкой глине. Там сказано о солнце, что оно идет из одного конца в другой. В книге пророка Исаия описывается полный круговорот воды в природе. Можно говорить о многих научных вопросах. Научная точность сравнения с примитивным объяснением первых научных трудов свидетельствует о правдивости Писания. Затем я говорил об исторической точности, археологических раскопках и тому подобному. И я рассмотрел все детали. Я говорил о чудесах, о том, что невозможно дать объяснение чудесам, которые видели сотни и тысячи человек. Чудеса не поддаются объяснению. Все чудесные события, чудеса в природе, чудеса в жизни нашего Господа и в жизни апостолов, и участие в них авторов Писания. Я все это рассмотрел. Я даже особо подчеркнул сущность Иисуса Христа, который был настолько необыкновенным, что никто никогда не смог бы его выдумать. И вот я выдал весь список своих доказательств, откровенно думая, что этого предостаточно. И тогда же я узнал, что ни один человек из всех присутствующих студентов так и не был убежден. И я шел оттуда, думая, что на самом деле происходит что-то еще, что нужно что-то выше разума. И я начал осознавать, что сказано в 1 Коринфянам 2:14. Откройте этот текст. Этот текст показывает нам совокупность проблемы. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о сём надобно судить духовно. Вот он ответ. Это просто невозможно. Доказательств самих по себе недостаточно. Человеческий разум не может этого постичь. Душевный человек не принимает, потому что не может принять. Он не верит, потому что не может поверить. За словами «не может» стоит глубокий факт. Он не способен, потому что он душевный, а не духовный. Он не обладает никакими духовными способностями. Более того, он не способен, посмотрите 2 Коринфянам 4 глава, здесь показана смесь его неспособностей. Павел говорит в 3 стихе. «Если же и закрыто благовествование наше...» Смотрите, мы проповедовали Евангелие, но не все люди поверили, нам это известно. «Если же и закрыто, то закрыто для погибающих». Закрыто для погибающих. закрыта для тех, кто идет в ад. В каком случае? Стих 4. Для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. Они не верят, потому что не могут. Они не могут, потому что они душевные, они духовные. Они не могут, потому что они мертвые, неживые. Они не могут, потому что их умы ослеплены Богом века сего. А это, как вы знаете, сатана. Более того, вернитесь к Матфею 11 главе, чтобы показать вам, насколько тяжелое их состояние, насколько глубока их тьма. В 11 главе Матфея, в 25 стихе, мы читаем, Иисус сказал: «Славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл то младенцам». Вот это да. Теперь мы видим не только душевное состояние, из-за которого невозможно поверить, не только сатанинское воздействие, из-за которого невозможно поверить, но также божественный суд, в котором Бог сокрыл сие от мудрых и разумных. Почему? Ответ в 26 стихе. Здесь мы видим ответ, который Иисус дал в своей молитве Отцу. «Ей, Отче, ибо таково было Твое благоволение». Это единственный ответ. Вы готовы к нему? Другого ответа нет. Потому что Он хотел, чтобы было так. Он хотел, чтобы было так. Богу было угодно сокрыть сие от мудрых и разумных. Этого нельзя постичь с помощью разума, даже наивысшего разума, разума, превосходящего все остальное. Почему Эйнштейн, вероятно, один из самых умных людей, которые когда-либо жили, почему он мог понять так много, но он так и не понял, что существует Бог, и что Бог Библии и есть этот единственный Бог? Почему многие ученые изучают Библию, проводят исследования исторического Иисуса, проводят изучение жизни Христа, тратят всю свою жизнь на изучение Ветхого Завета? Существуют десятки, сотни тысяч специалистов по Ветхому Завету и раввинов, которые читают Писание. Есть различного рода ученые и учители, в кавычках, Нового Завета, и они преподают в университетах, семинариях, на религиозных кафедрах, но они не понимают, и разум их совсем далек от понимания. И ответ следующий. Душевный человек не может его понять, потому что это другое измерение. Тьма душевного человека соединена с сатанинской слепотой. Его привлекает царство греха. Поэтому он бежит от истины, которая открывает его грех. И потом мы видим Бога, который сам ограничивает круг людей, кому Он открывает истину, скрывая ее от мудрых и разумных и открывая младенцам. Это было так явно в избрании 12 апостолов. 12 абсолютных ничтожеств. Ни одного раввина, ни одного учителя, ни одного проповедника, ни одного начальника синагоги, ни одного фарисея, саддукея, ни одного книжника, не взял ни одного ученого, никого из элиты. Вероятно, семеро из них были рыбаками и работали своими руками. Один был подлый сборщик подати, социальный отброс. И почему же Бог так поступает? Ответ мы находим в 1 Коринфянам 1 главе. 26 стих. И мы уже ссылались на это место. «Посмотрите, братья, кто вы призваны? Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных. Но Бог избрал не мудрое мира, чтобы посрамить мудрое и немощное мира, избрал Бог, чтобы посрамить сильное». И добавил, «И незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом». Теперь послушайте следующий стих. «От Него и вы во Христе Иисусе. Только с Его помощью вы смогли поверить истине Божьего откровения. От Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога». Единственное, что может помочь человеку принять божественную мудрость, это Божья работа в сердце этого человека. Мудрость от Бога, праведность, освящение и искупление исходят от Бога, потому что Бог решил дать их нам, чтобы было, как написано в 31 стихе, «Хвалящийся, хвались Господом». Это невозможно понять с помощью обычной человеческой логики. Поэтому, когда вы пытаетесь говорить с неверующим, вы можете приводить различные доказательства и логические аргументы различного рода. И поверьте мне, истина имеет здравый смысл, и истина имеет логику, но людям этого недостаточно. Наверняка вы хотите показывать достоверность Библии, и я желаю это делать каждый раз, когда выхожу за кафедру. Но когда я выхожу сюда, то не начиная приводить логические доказательства истинности Библии. Нужно просто открыть ее, потому что она острее и мощнее любого другого оружия. Она имеет силу в самой себе. Откройте слово Матфея 11 главу, 25 стих. «Славлю Тебя, Отче Господа неба и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл то младенцам». Почему? Ибо таково было Твое благоволение. А теперь посмотрите на следующий стих. «Все предано Мне Отцом Моим, и никто не знает Сына, кроме Отца. И Отца не знает никто, кроме Сына». И дальше послушайте. «И кому Сын хочет, что? Открыть». Только те люди верят в Евангелие, только те люди верят, что Библия – это Слово Божье, которых избрал Бог, те люди, которым Бог открыл Себя, и те, которым Сын желает открыть Отца. Очень выборочно, и все же. Посмотрите на следующий стих. «Из-за того, что это тайна, и мы не знаем, кто эти люди», звучит приглашение. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». В этом приглашении есть равновесие, Божья суверенность. Теперь откройте Матфея 13 главу. Его ученики только что задали ему вопрос, «Для чего притчами говоришь им?» Притча – это просто сравнение, иллюстрация. Но если ее не объяснить, она становится загадкой. Итак, для чего притчами говоришь им? Почему ты говоришь народу притчами? Он сказал им в ответ. Мне нравятся эти слова. «Вам дано знать тайны Царствия Небесного, а им не дано». Вы чувствуете привилегию? Вы чувствуете привилегию? Вы находитесь здесь, потому что в вечном прошлом Бог по Своей суверенности решил открыть вам Свою истину. А им это не дано. Поэтому, 13 стих, «говорю им притчами, что они, видя, не видят, и слыша, не слышат, и не разумеют». Именно это сказал пророк Исаия, и он возвращает нас в 6 главу пророка Исаия. когда Бог сказал Исаии идти проповедовать, но знать, что люди слухом услышат и не уразумеют, и глазами смотреть будут и не увидят, ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы я исцелил их. Ваши же блаженны очи, что видят, и уши ваши, что слышат. Ибо истинно говорю вам, что многие пророки и праведники желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали. Вот это привилегия. И все эти люди, раввины, религиозные ученые, студенты, находятся в постоянном поиске, чтобы все понять. Другие люди исследуют разные области философии, пытаются объяснить религию. И мы, полное ничтожество, ничего не значащие. И мы способны понимать. Потому что, как сказано в 11 стихе, вам дано знать тайны Царствия Небесного. Почему мы верим Библии? Потому что нам дано верить ей. Один человек имел огромное влияние на меня, да и до сих пор имеет, когда я читаю его труды. Человек по имени Корнелиус Ван Тиль, великий апологет христианской веры. Но он апологет пресуппозиционного метода, предполагающего, что Библия есть истина. Ван Тиль в предисловии к систематическому богословию сказал следующее. «Часто с неверующим говорят так, как будто все, что нужно грешнику, это достоверная информация. Но это не так. Людям нужно истинное толкование, и еще человеку нужно стать новым творением. Грех – это не просто дезинформация. Грех – это находящаяся в душе сила развращения. Вы не можете дать человеку просто информацию, вы не можете дать ему просто толкование. Ему нужно стать новым творением». Ван Тиль сказал, христианин знает, что он не сможет правильно объяснить природу своего греха до тех пор, пока он не будет просвещен Писанием и направлен Святым Духом. И мы это знаем. «Апологетика, — сказал он, — показывает конфликт наивысших авторитетов, то есть конфликт наших предположений с наивысшим стандартом». Теперь я хочу подвести черту. Вы либо верите, что человек обладает такими способностями, что сам может постичь истину Божьего Слова, либо нет. Если вы верите, что он может, то у вас не библейский взгляд на человека. Если вы считаете, что не может, тогда вы знаете, что сила не в доказательствах, направленных к разуму, но сила в провозглашении Слова Божьего. И то, что мы видим сегодня, не что иное, как попытка убедить человека с помощью разума, логики и с помощью других манипуляций, что у человека есть способность каким-то образом самому воскреснуть из духовной смерти, выйти из духовной слепоты, избежать Божьей осуждающей слепоты и самому стать верующим. Нелепо. Но именно это движет многими так называемыми благовестниками. Противление грешников Слову Божьему, противление грешников святой Божьей истине, противление грешников Евангелию происходит не от недостатка интеллектуального знания истины и не из-за незнания того, что Писание достоверно. Оно происходит из-за сопротивления греховной души человека, душевного человека, который и не способен иметь духовное познание. Человек не может обладать этими духовными знаниями. Человек не истина в последней инстанции. Вы не можете позволить грешнику думать, что его разум – решающий фактор в его спасении. Бог является истиной в последней инстанции. Его откровение решает, что есть истина, а не человеческий разум. Многие века грешники применяли свой разум к Библии и выводили различные пагубные ереси. И все люди, пишет Вантиль, строят свое мышление на основании веры, и это либо вера в Бога, говорит он, либо вера в себя и свой разум. Моя вера не в человеческий разум, поэтому я не проповедую то, что влияет на человеческий разум. Я проповедую Слово Божье, потому что я верю в Божью силу и в Его Слово. Поэтому, чтобы познать божественную истину и понять Библию, грешник должен взывать к Богу. Грешник должен быть переполнен истиной Божьего Слова. Вы можете проповедовать что угодно, кроме Писания, и вы зря потратите время. Грешник должен понять истину. Он должен получить информацию, он должен услышать истолкование. И опять мы рождены словом истины, но ему необходимо взывать к Богу о спасении, о том, чтобы Бог дал ему жизнь, чтобы снял слепоту, чтобы дал силу преодолеть врага, который ослепил его, чтобы открыл то, что было сокрыто, и вывел на свет. Грешник должен пасть пред троном Божьим и взывать из глубины своей души. Боже, будь милостив ко мне, грешнику. Дай мне понимание истины. Все это Божья работа. Августин сказал, я верю и поэтому понимаю. Давайте помолимся. Что мы можем сказать, о Боже? Нет слов, чтобы выразить, что чувствуют наши сердца, когда мы приходим в Твое присутствие и пытаемся сказать, как мы благодарны Тебе за то, что Ты избрал нас, чтобы открыть нам себя, что Ты дал нам любовь к Тебе, любовь к Твоему Сыну, любовь к Твоему Слову и любовь друг к другу. Все это свидетельствует не о силе нашего разума, но о Твоей божественной и сверхъестественной силе возрождения. Мы верим, и поэтому мы понимаем. И Слово Твое открыто нам, и мы, восклицая вместе с псалмопевцем, законом Твоим мы утешаемся. О нем размышляем мы день и ночь. Мы любим закон Твой. В нем наша радость, и мы радуемся Твоим повелением. Мы жаждем Твоей истины. Это единственная пища для души. И, о Господи, мы знаем, что Твой народ в этой стране, да и по всему лицу земли, во многих местах имеет жажду слышания Слова Твоего. Дай народу Твоему учителей, проповедников и авторов, которые могли бы утолить жажду их сердец. Помоги нашему обществу, которое избирает безрассудные и посредственные вещи, начать жаждать чего-то глубокого и настоящего. И сделай, чтобы Церковь Твоя по благодати и по милости Твоей изменилась и вернулась к провозглашению Твоего Слова во всей Его полноте и изобилии. Молимся об этом, чтобы Ты был возвеличен и прославлен. Просим во имя Христа. Аминь.
Проповедь, которую вы прослушали, была подготовлена служением «Благодать вам». Если вам понравилась эта проповедь, то вы можете заказать другие аудио и видео проповеди на русском языке. За информацией обращайтесь по электронной почте russia@gty.org или по факсу 8 846 262 90 93. Полные конспекты проповеди можно найти на сайте www.gty.org/russian.